Я очень рад вас всех снова видеть. Слава Богу, что никаких не было неожиданностей, и самолет вовремя вылетел по расписанию. Мне пришлось отлучиться на срочное неотложное совещание, поэтому я приношу свои извинения за то, что мне пришлось вас покинуть и разговаривать с вами в таком плоском виде. Ну, сегодня мы будем разговаривать персонально, и я буду смотреть в ваши глаза, а не в глазок объектива камеры. Тема очень серьезная, тема важная. Сегодня у нас был очередной прямой эфир на радио, и даже мы еще не начали тему, а говорили мы больше о значении, тема у нас была значение Ветхого Завета для христиан. Я не знаю, кто-нибудь слышал это прямой эфир здесь? Ага, хорошо, слава Богу. Это значит, знаете, всегда сложно представить себе, сидя у микрофона, ты говоришь, а кто-то тебя слушает, или это просто электромагнитными волнами расходится куда-то во Вселенную и не попадает ни в какие уши. Но, тем не менее, те из вас, кто слышали, это наше прямое включение. Сразу же, не начиная, без вступления, нам сразу же звонок в студию. А как это вы учите, что ада нет? Ну, я надеюсь, что большинство из вас, кто, я вижу уже многих из вас ходящих, мы еще на эту тему не говорили, правда? Вот, и поэтому сегодня настало время поговорить. И как всегда, наша цель – это не размышлять штампами, а изучать, что же написано в Библии. Ну что ж, давайте посмотрим, о чем, что является предметом нашего разговора. Потому что, действительно, в христианстве есть два таких, можно сказать, полярных мнений на этот счет. Тема ада и адских мук в истории христианской церкви явилась толчком для развития протестантизма, частью которого являются очень многие здесь сидящие, что евангельское христианство – это часть протестантского движения. Из-за этого вопроса Мартин Лютер начал то, что уже остановить было в 16 веке невозможно, что привело Европу к расколу на два лагеря, католический и протестантский. 1517 году доктор Мартин Лютер, монах католической церкви, прибивает к воротам Виттенбергского собора свое воззвание к христианам, состоящее из 95 тезисов. И эти тезисы были посвящены очень серьезной проблеме. Это проблема индульгенции. Вы слышали такое слово? Кто слышал, кто не слышал. Но я думаю, что многие из вас видели, если не воочию, то на фотографиях собор святого Петра в Риме. Видели? Знаете, о чем я? Красивое здание, правда? Очень красиво. Но сегодня является резиденцией Папы Римского. И как оно было построено? Его постройка, в общем-то, в Европе, она породила, можно так сказать, новый вид искусства. Рафаэль, слышали такого художника? Он расписывал Сикстинскую капеллу. Это часть, величайший художник. Это часть вот этого огромного комплекса. Вопрос, на какие деньги он был построен. В 15 веке Европа переживала не лучшие времена. Турки, Османская империя несколько раз подходила к воротам Вены. По Европе гуляла черная смерть. Что это такое, знаете? Чума. Экономика была хуже некуда. Люди голодали. А Ватикану, руководству церкви, нужно было строить этот собор. Где деньги взять? Ну и решили сделать индульгенции. Хочешь, чтобы не гореть в аду, а грехи совершил? Заплати деньги, и все простится тебе. Понимаете? То есть, вот это корень этого. То есть, церковь, естественно, чтобы выжать из людей последние гроши, нагнала страху на людей. Ну и после того, как люди были испуганы, запуганы, настала пора собирать деньги, и они платили последние деньги, чтобы выкупить свои грехи и не оказаться в аду. Однако прошло несколько лет, несколько столетий, и уже в 17 веке появилась другая крайность. Был такой французский мыслитель, христианский богослов Пьер Абеляр, который написал книгу, согласно которой Бог есть любовь. Если Бог есть любовь, то о каком аде может идти речь? Грешник погибает сам впоследствии своих грехов. А Бог есть любовь. Понимаете? Вот эти вот две крайние точки, они в христианстве были и существуют на протяжении многих столетий. Поэтому настала необходимость сегодня понять, о чем говорит Библия и что есть реально. Что ж, давайте посмотрим определение. Это определение я взял из одной из популярных христианских религий, энциклопедий. Вот что написано. Ад – это место кромешной тьмы, где происходит плач и скрежет зубов. Место, где вечно пребывает Божий гнев на нераскаявшихся душах, на тех, кто не признал себя грешниками и не принял Христа. Ад намного ужаснее, нежели его можно представить или описать наглядно. Библия постоянно подчеркивает, что есть вечно ад для согрешивших против Христа на вечные времена, вечные муки никогда не умирающей души грешника. Естественно, вы видите картинку одну и вторую. Когда мы говорим об аде, ассоциация какая? Огонь! Огонь! Это самое первое, что у нас возникает. И поэтому, естественно, задается вопрос, а где же этот огонь находится? Разные на этот счет выдвигаются предположения. Вот, например, здесь, посмотрите, какое интересное место. Когда оно было создано, его назвали дверью в преисподнюю. Оно находится в Туркмении. В 1971 году возле деревни Дарваза в Туркменистане советские геологи обнаружили скопление подземного газа. В результате раскопок и бурения разведочной скважины геологи наткнулись на подземную каверну, пустоту, из-за чего земля провалилась и образовалась большая дыра, наполненная газом. Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась в образовавшуюся дыру. Люди при этом инциденте не пострадали. Чтобы вредные для людей из скота пары не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись. С 1971 года природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днем и ночью. Ничто, попавшее вовнутрь, уже не может выбраться. Любое живое существо, попав в загробный мир через эти двери, так этот кратер и называют, двери ада, никто не может выбраться. Гудящий и пышущий горячим воздухом кратер диаметром 60 и глубиной 20 метров. Газ идет из-под земли, разделяясь на сотни горящих разновеликих факелов. В некоторых факелах языки пламени достигают 10-15 метров в высоту. Вы думаете, это может быть адом? Что-то при всей своей огромной такой катастрофической величине не похоже. А вот еще одна интересная статья. Она называется «На пороге преисподней». Это скважина. Она находится недалеко от Мурманска, на Кольском полуострове. Это самая глубокая скважина в мире. Она имеет глубину 9,5 километров. Самая следующая по глубине всего лишь 6,5 километров. Это 9,5 километров. Это был очень серьезный такой проект исследовательский. Они пытались исследовать, советские геологи пытались исследовать тайны земных недр. В частности, проверялась гипотеза, можно ли добурить до земной мантии, то есть под земную кору, и проверить, что там есть. Вот. Но, как вы знаете, в 90-х годах развился экономический кризис, сначала в Советском Союзе, потом в постсоветской России, и подобный проект был закрыт. И тогда мне попались эти статьи. Я их сохранил в своей памяти. Когда работы на этой, как говорится, скважине прекратились, то начали задавать вопрос, почему. Ну, проблема в чем физически? Физически проблема в том, я сам работал немножко и занимался очень-очень давно буровыми делами, и, может быть, кто-то еще занимался, можете себе представить. То есть, что такое бурение скважины? Значит, есть обсадная труба, на конце обсадной трубы находится сверло, оно очень-очень твердое. Основной режущий элемент там – это алмазы. Вот. И когда идет бурение, естественно, трубы добавляются, добавляются, добавляются. Ну, представьте себе, вот такой вот, может быть, это такой ширины труба. Но представьте себе 9 километров такой трубы. Она превращается в нитку, чтобы провернуть. Представьте себе, какой нужно приложить колоссальный момент силы. Какой рычаг должен быть. В общем, буровой вот этот наконечник, он сделан из таких материалов, которые плавятся на поверхности Солнца. Но в этой скважине из-за большой глубины 9 километров – это огромнейшее давление. Естественно, эти буровые наконечники начали плавиться намного быстрее. Но вытащить его, поменять, только один процесс вытаскивания занимал 15 часов. В общем, стало это все очень дорого, но все стало обрастать слухами. В частности, в статье, которую я читал, там было написано, что когда достигли буровики отметки 9500 метров, из вот этой дыры, это вход, отверстие, вылетело что-то страшное, черное и с истошным криком унеслось восвояси. Позже рабочие начали прислушиваться и услышали доносящиеся из глубины крики и стоны. Об этом писала газета. «Аргументы и факты» за 1994 год. Вы думаете, там находится место, где грешники получают свое воздаяние на глубине 9,5 километров вместе там с какими-то чертиками. Они живут, это вместо земной мантии, да? Вот, понимаете, то есть вопрос непростой. Проблема ада и адских мук, она по истории маятником гуляет. От одной крайности до другой крайности. На протяжении сотен лет католическая и православная церковь держали прихожан своих страхом адских мук. Один очень хороший христианский писатель, по происхождению франко-канадец, Роджер Морнье, пишет о том, как он покинул христианство. Родившись в католической семье, будучи подростком, он потерял мать. Его отец, будучи не бедным человеком, понес огромные суммы денег в различные католические монастыри, находящиеся на территории канадской провинции Квебек, и заказал мессы на эти деньги, понимая, что только этими мессами его покойная супруга сможет поскорее выйти из огня чистилища и, наконец, попасть в ад. В рай. Попасть в рай, спасибо. Прошло полгода, и 16-летний Роджер оказался свидетелем того, как его соседка, мать четверых детей из очень бедной семьи, после того, как муж оставил ее, не выдержав стресса, наложила на себя руки. Роджер был свидетелем того, как священник отказался хоронить эту женщину и спросил отца: «А что же теперь будет с нашей покойной соседкой?» Проходящий мимо священник, услышав этот вопрос, сказал Роджеру, что эта женщина никогда не выйдет из огня адского, потому что за нее никто и никогда не будет совершать мессу. И поэтому сегодня мы являемся очень часто свидетелями в определенных церквах такой вот интересной картины. Картины, когда искренне верующие люди, потерявшие своих близок, отстаивают молебны и ставят свечки, и платят деньги только для того, чтобы каким-то образом вытащить своих родственников из адского огня. Эти люди несчастливы, они живут в своем аду. Этот ад происходит у них каждый день их жизни, потому что они не могут выдержать и переносить той осознание того, что их родственники находятся охватываемые адским пламенем и мучаются и страдают. Но вы знаете, вот этот вот церковный прессинг, он же долго существовать не может. Срабатывает обратный эффект. Знаете, как если вы сделаете чайник, поставите его на печку и плотно закроете крышку. Эту крышку рано или поздно сорвет. Так вот, эту крышу сорвало. Посмотрите, что сегодня происходит в Голливуде. Вы знаете это, вот вы знакомы с этим персонажем? Это Хеллбой. Мальчик из ада. Посмотрите, какой он милый. У него отрезанные рожки. Он, не переживайте, он выглядит так, но на самом деле в этом голливудском триллере он добрый и хороший. Он пришел из-под земли, чтобы помогать людям. Понимаете, во что это превращается? Посмотрите на вот эти диски. Это обложки от дисков. Это известная австралийская рок-группа AC/DC. Диск называется «Highway to Hell». «Автострада в ад». Все, что они... А вот еще одна. «Hell's Bells». «Адские колокола». Все, о чем на этих дисках поет Брайан Джонсон, который умер страшной и весьма такой незавидной смертью, напившись после очередного концерта, он во сне захлебнулся в собственной рвоте. Но о чем он поет здесь, это о том, что в аду жить очень хорошо, и молодежь должна не бояться вот этого. То есть это, понимаете, это открытый бунт такой. Это открытый конкретный бунт. То есть вот вам примеры вот таких крайностей. Вопрос заключается в том, а что говорит Библия? И где же истина находится? Потому что мы не можем жить штампами. Мы не можем жить нашими философскими измышлениями, потому что мы будем дальше вот так вот качаться из стороны в сторону. Мы, те, кто постарше, будем издыхать от страха за наших детей, которые будут насмехаться над тем, во что мы верим, потому что они будут видеть, воспитываться на вот таких вот рок-группах или на голливудских триллерах. Так давайте посмотрим, о чем говорит определение ада, и сравним, о чем говорит Библия. Итак, я еще раз высветил вам это определение, что это вечный ад на вечные времена, вечные муки никогда не умирающей души грешника. Но давайте сразу для для того, чтобы понять, правда это или нет, посмотрим, что говорит Библия. Вы обратили внимание на формулировку, правда? Посмотрите на нее еще раз внимательно, потому что в данном исследовании, я сразу говорю, важно каждое слово. Поэтому если у кого-то есть Библия, пожалуйста, не стесняйтесь ее открывать. Так, давайте посмотрим, о чем говорит нам Иисус. Эти слова записаны в Евангелии от Матфея 10:28. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Скажите, пожалуйста, вы видите здесь слово «ад»? Это важно. Здесь наше изучение сегодня – это очень серьезное изучение. Посмотрите, есть ли здесь в этом тексте слово «ад»? Есть слово «гиена», но нет слова «ад». Это важно. Ну, естественно, я уже вижу, а это одно и то же. Вот это мы выясним. Одно ли это тоже или не одно и то же? Вот это то, чем мы сегодня будем заниматься. Потому что написано, почему написано гиена? Почему Иисус не говорит ад? Знаете, Библия – это важная книга. Это не газетная такая публикация. Поэтому важно изучать слова. Почему я об этом говорю? Потому что давайте посмотрим на вот такой пример. Видите эту икону? Это православная икона. Она называется «Сошествие Христа в ад». Видите? Вот, Иисус по воскресению своему идет туда. Текст. Мне очень часто этот вопрос задают. Причем этот вопрос я слышу от очень многих евангельских христиан. Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он, находящийся в темнице духом, во тьме, в темнице духом, сойдя, проповедовал. Обратите внимание, где здесь слово «ад»? Обычно под словом «ад» мы понимаем в этом тексте какое слово? Темница. Но тут возникает очень серьезный вопрос в умах всякого протестанта. Скажите, пожалуйста, мы здесь с разных деноминаций. В какой протестантской деноминации молятся за мертвых? Ни в какой. Почему не молятся за мертвых? Потому что все протестанты имеют один общий знаменатель. А знаменатель какой? Можно ли изменить судьбу человека после того, как он умер? Может ли кто-нибудь живой человек изменить судьбу человека после того, как он уже умер? Нет. Что тогда делает Иисус, проповедуя тем, которые уже умерли и сидят в аду. Вопрос заключается в том, ну и я почему показываю эту икону, что серьезный вопрос, что икона нам показывает, что Иисус, да, воскресший, они рисуют то, что здесь они видят. Вот. Андрей, я не знаю, если это не Андрей Рублев, конечно же, но есть подобное что-то у Андрея Рублева, их несколько. Вот, он показывает, что вот Иисус воскрес, вот, и отправился в ад проповедовать мертвым. Да, вопрос заключается в том, отправился ли он ад, или, может быть, темница – это что-то другое. Самое интересное, что слово «темница» в Библии никогда и ни разу не встречается вместе со словом «ад». И встречается она только один раз в Библии. Видите, не написано ни преисподня, ни ад, ни гиена. Написано темница. Бог словно ветер не бросает. Посмотрите, где это слово еще встречается. Еще раз показываю вам этот текст. Вот это у нас 1 Петра, 3 глава. Вот темница духом проповеды. И вот, что на самом деле должен был делать Иисус. Посмотрите, единственный раз встречается слово «темница» в тексте, который Иисус позже в синагоге, придя туда в субботу, цитирует, как основу своего служения. Написано: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам, что открытые темницы». О каких темницах здесь идет речь вот здесь? Здесь, конечно же, высказано о темнице греха. Именно туда пошел, не в адский огонь грешникам пошел Иисус проповедовать и менять их судьбу, а проповедовать он тем пошел, кто спрятан в темнице греха. И проповедует он аж со дней Ноя. Чему этот пример нас должен научить, собратья? Потому что нам к Библии надо относиться внимательно. Если у нас определение, нам нужно взять любое определение не из каких-то философий, не из хитромудрых басен, а брать его надо из Библии. В Библии только одна параллель такая есть. Если это параллель, извините, как и какое, и кто мне дал право, понимаете, что я вам здесь не пытаюсь показывать фокусы и толковать Библию. Все, что я вам показываю, это как искать параллельные библейские тексты. Что кто мне дал право толковать, что здесь темница – это ад? Кто? Если написано здесь единственная параллель. Хорошо. Давайте еще одну проблему посмотрим. Давайте посмотрим еще одну проблему. И эта проблема еще более интересна. И опять же мы увидим, что вот эти слова, которые встречаются в Библии, разные, они не зря разные. Вот. Бог это открывает через рабов своих пророков не для того, чтобы мы на них фантазировали, а для того, чтобы мы смотрели, почему это слово употреблено, почему это слово употреблено. И поэтому смотрите интересный текст, который покажет еще одну сложность. Это книга Откровения, 20 глава. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Что это такое? Извините. Если ад – это уже огонь, то как ад может быть повергнут в озеро огненное? Получается, масло масляное, правильно? Что-то здесь явно в Библии есть какая-то трудность, которую философскими измышлениями решить невозможно. Необходимо что-то более узнать из Священного Писания, о чем идет речь. Давайте посмотрим, ибо сегодня тему мне задали, когда увидели репортаж из ада, естественно, кто будет его вести? Ты ли? Я сказал, не я. На репортаж из ада будет у нас сегодня вести никто иной, как пророк Исаия. Знаете почему? Я специально выбрал эту тему. Эту тему я, это название я выбрал, потому что если вы сегодня пройдете по Москве, а в Москве сейчас очень популярны такие книжные лавки, где продается православная литература, то и даже в огромных книжных магазинах, я жутко люблю московские книжные магазины, меня туда пускать нельзя. Потом много придется, много месяцев платить за кредитную карточку. Вот. Но когда я туда захожу, там сейчас столько литературы есть, и всякий вот эти Арбатский дом книги, потом Библиоглобус, два таких огромных магазина. Вообще Москва сейчас так обросла книжными магазинами. Раньше это был такой страшный дефицит, а сейчас оно все есть. И много есть, и издается. Но в каждом солидном книжном магазине есть православная книжная лавка. В этой книжной лавке обязательно есть хотя бы одна книга, в которой будет описано свидетельство человека, вернувшегося из ада. В основном это рассказы нескольких святых, которые побывали, посмотрели, и все это описывают. Кстати говоря, точно так же, как сегодня есть насмешки над адом в одних кругах, так и тогда были другие круги, и в католицизме тоже есть такие описания ада. Вот, и есть Данте, Божественная комедия с ее семью кругами ада. То есть, вы понимаете, идет такой пинг-понг, да, настольный теннис. Вот. Поэтому конечно же, нам такие репортажи, я не уверен, что нужны, и насколько им можно доверять. Но есть один репортаж, которому мы можем доверять. Этот репортаж сделал пророк Исаия. Ему Господь открыл, как выглядит ад. Давайте обратимся к 14 главе. Прочитаем 9 текст и ниже. «Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял царей языческих с престолов с их». Странный для многих из вас звучащий текст, но давайте в нем разберемся. Кто здесь ты? Речь здесь идет в контексте о царе Вавилонском, который в данной главе, как мы позже увидим, является символом никого иного, как Люцифера, судьба которого оказывается в аду. И вот у нас описание ада. «Пробудил для тебя Рефаимов». Рефаимы, кстати говоря, если вы прочитаете Бытие, 13 глава, это жители Содома и Гоморры. Ну, посмотрите, что они здесь делают. Они, по-моему, спят. Всех вождей земли поднял. Они, наверное, уже йогами стали, к огню привыкли. Надо, наверное, топливо добавить. Но, тем не менее, давайте смотреть дальше. Все они будут говорить: «И ты сделался бессильный, как мы, и ты стал подобен нам». И дальше посмотрите. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается кто? Червь и черви покров твой». Здесь огонь. Но в оригинале это слово однозначает подземный. То есть ад – это что-то, находящееся под землей, в котором находятся черви. В чем проблема? Проблема в том, что, оказывается, есть два различных слова. Есть слово «ад», оно же преисподнее. А есть, и по-еврейски это означает «шеол». И так, и никаким другим образом в Ветхом Завете обозначают могилу. А есть гиена или озеро огненное, о котором говорит нам Иисус в Евангелиях. И вот это два существенных различия. В чем же дело? Кто-то тогда меня спросит: хорошо, а что же тогда мы читали с вами о темноте и скрежете зубов в определении? Давайте прочитаем этот текст. Это конец одной из притчи Иисуса, которая имеет объяснение. Что дальше Иисус говорит: кто имеет уши, да слышит. И дальше Иисус начинает объяснять, что же это за тьма вечная, внешняя, где плач и скрежет зубов. Вот объяснение, давайте посмотрим. Следующий текст. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Одних поставит по праву, это кто? Это овцы, а других по левую. Что он скажет тем, кто по правую? Придите, благословенные, куда? В царстве Отца моего. Наследуйте царство, уготованное вам. А тем, кто по левую, что говорит? Идите от меня, куда? В огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Скажите, пожалуйста, когда это происходит? Когда Сын Человеческий придет. Вы понимаете, в чем существенная разница? Когда Сын Человеческий придет, не тогда, когда умирает человек, а когда Сын Человеческий придет, вот тогда будет решение. Что это за огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его? Давайте посмотрим, где он у нас появляется и описан. Посмотрите. Блажен свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленных, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщающий их, вержен в озеро огненное, серное. Вот оно это, озеро огненное. 20 глава книги Откровения заканчивается сценой суда. 12 текст. Я увидел мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и книга иная раскрыта была, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно делами своими. И тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим каждый был по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Теперь мы понимаем, что происходит. Если мы понимаем, что ад – это лишь могила, где есть черви, тогда нам понятно, когда происходит суд. Тогда нам не надо бояться сегодня, где находятся наши близкие. Знаете, самый частый вопрос, который мне задают на таких программах люди, только познавшие Бога, только познавшие истину. Они подходят ко мне и с ужасом спрашивают, а что сейчас происходит с нашими родственниками, которые были искренними в том, что знали, неужели они сейчас мучаются в аду? Собратья, ответ будет дан Богом на этот вопрос. Тогда, когда Он придет с облаками небесными, Он решает судьбу человека по славном пришествии своем. И другого быть просто не может. Задумайтесь. Вы знаете, очень я хочу зайти к этому вопросу с другой стороны. Самое большое заблуждение, которое сегодня присутствует в христианстве, это понятие того, что человек получает свое воздаяние сразу же после смерти. Давайте зайдем на этот, к этой проблеме, подойдем с другой стороны. Представьте себе, хорошая женщина, верующая, христианка, погибла в автокатастрофе. Представим себе, что, естественно, она, и мы очень часто успокаиваем друг друга, я знаю, очень многие христиане успокаивают друг друга на похоронах, не переживай, Он на тебя сейчас смотрит с неба. Ну, давайте представим себе на секундочку, что эта женщина может увидеть с неба. Она ушла из жизни безвременно, оставив троих детей. И вот она находится и смотрит на то, что происходит с ее семьей после ее смерти с неба. И она видит, как муж ее сначала перестал посещать церковь, потом в депрессии спился, а потом нашел какую-то женщину. Эта женщина не может быть нормальной матерью ее троим детям. И она видит, как ее старшая дочь постепенно уходит то с одним бойфрендом, то с другим бойфрендом и оказывается вообще на панели. Затем она видит, как ее средний сын сначала в школе стали плохие оценки, а потом с уличной компанией гангстерской связался и продает наркотики. Видит свою маленькую трехлетнюю девочку, которая не спит каждую ночь. Ей эта женщина, это мать, ее мачеха, не родной человек. И она только плачет и плачет. «Мамочка, мамочка, где ты?» Это можно назвать раем. Если это рай, то уж извините. Собратья, не может быть рая, ни для кого в этой вселенной, пока не будет покончено с грехом на этой земле, никто не сможет, ни мертвый, ни живой, жить спокойно. Ну, конечно же, вы спросите меня, а как же насчет притчи о богаче и Лазаре? Я ее даже не выносил на экран, потому что, мне кажется, эту притчу знают все. О том, как в Луки 16 глава был некий человек, богатый, одевался в парфиру и пиршествовал, и был Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. И умер богач, и похоронили его, и в муках поднял глаза свои. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста моего». Мы с вами читали определение. И читая определение, мы заметили, что словарь, дающий нам определение ада, говорит о муках каких? Вечных, понятно. Что мучается? Душа. Ну да, мы все как бы люди умные. Если человек попал в ад, мы ж сразу после смерти, мы ж прекрасно знаем, где он похоронен. Да? Его тело размножается. То есть богача, его тело разлагается, извините. Богача положили в гробницу, а что тогда его вдруг душа? Во-первых, откуда тогда у него взялись глаза? Если это душа, а потом вдруг он просит, чтобы ему язык омочили. Откуда у него язык взялся? Ведь его глаза и его язык находятся в той пещере, где их положили, вместе с остальным телом. В чем дело? О чем здесь идет речь? Знаете, ключом к пониманию этого текста является имя Лазарь. Могли же назвать по-другому. Но назвали его Лазарь. Знаете почему? А потому что в Евангелии от Иоанна, 11 глава, нам описано воскресение лучшего друга Лазаря. Лучшего друга Иисуса. И в этой главе ниже нам сказаны очень интересные слова. Первосвященники же решили убить Лазаря после его воскресения. Вы понимаете теперь связь? О чем просит богач? Чтобы Лазаря послал Авраам к братьям его. А что отвечает Иисус? И Авраам отвечает, кстати говоря, недаром Авраам отвечает здесь. У них есть Моисей и пророки. Даже если кто-то из мертвых воскреснет, не поможет. Потому что один Лазарь уже из мертвых воскрес. Вопрос заключается в том, когда этот богач находится
в огненных муках. Мы начали с вами читать текст. Евангелие от Матфея 10:18. Это ключ. Но бойтесь к того, кто и душу, и что еще? И тело может погубить где? В гиене огненной. Скажите, пожалуйста, сегодня хоть одно тело грешника горит в огне? Когда нам этого ждать? Только осуществление этого точно так же, как и муки богача, который испытывает не душевные муки, а телесные муки, происходят только тогда, когда Сын Человеческий приходит вместе с ангелами своими. Только тогда возможен полный, справедливый суд. Только тогда возможен истинный рай для тех, кто будет по правую сторону, а по-другому быть не может. Собратья, задумайтесь о том, чего мы, как христиане, ожидаем. Это очень существенный вопрос. Кто-то может сказать, зачем ты вот это вот нам рассказывал только о том, когда же будет наказание грешников? Разве это имеет существенное значение? Имеет, собратья. Знаете почему? Потому что вопрос заключается, что есть вашим блаженным упованием? Чего вы ожидаете? Пришествие нашего Господа Иисуса или нашей смерти? Думайтесь, что нам важно, если после смерти мы уже оказываемся в раю, а кто-то в аду, зачем Иисусу приходить? Зачем это ожидание? Вся Библия, весь Новый Завет показывает и говорит о великой надежде. Единственное то, что может решить проблемы этого погибающего мира, есть пришествие нашего Господа Иисуса. Но если мы ожидаем, что мы умрем и сразу попадем в рай, то зачем нам вообще это нужно? Ну и подумайте, а как оно будет? Посмотрите на этот текст. Посмотрите на 12 текст, следующий, идущий в Откровении, как будет происходить суд при втором пришествии Иисуса, когда уже кто-то находится в раю, а уже кто-то в аду. Как будет Сын Человеческий, и кому нужно это разделение на овец и козлов, если уже кто-то горит в аду? Ну хорошо, тот, кто в раю находится, предположим, он там себе позвал, ну сойди на секундочку, я тебе лишь скажу, иди благословенный, наследуй царство. Ну окей, я уже его наследовал, спасибо. А тот, кто находится в аду, что он его вытащит за шкирку? Ах ты негодник, иди обратно. Собратья, логики нет. Библия говорит о том, что кроме второго пришествия Иисуса нету больше суда над этим миром. Только его пришествие решает этот вопрос. Знаете, фактически слово «пришествие» означает, переводится с, на, даже на английском языке звучит как «адвент». И поэтому не имеет значения. Ожидай, какой вы деноминации принадлежите. Но если ожидание второго пришествия, если второе пришествие Иисуса является вашим блаженным упованием, то независимо от вашей принадлежности, по вашему убеждению, по библейскому убеждению, вы являетесь адвентистами. Знаете, часто меня спрашивают, люди немножко в богословии, знающие, скажи, брат, ты амиллениалист, премиллениалист, постмиллениалист. С чем эти сложности? Это все слишком сложно, и все это чересчур запутано. Все очень просто, собратья. Что является центром? Ради чего? Что мы проповедуем? Мы проповедуем пришествие Христа или нашу собственную смерть. Вот и все. Тут очень просто. Без всяких вот этих слухов, россказней и придумываний и выводов. И догадок. Вот оно определение. Все очень просто. Адвентист – это человек, ожидающий пришествия Христа, который и только который в состоянии решить проблему этого грешного мира. Верите ли вы, что только Его пришествие может это сделать? Верите ли вы, что только Его справедливый суд может расставить все точки по местам? Если это ваше ожидание, я хочу пригласить вас к молитве. Всемогущий Творец, мы благодарны Тебе не только за то, что Ты послал Сына Своего Единородного на голгофские муки, но за то, что Ты, Господи, обещал, что тот же самый Иисус, который вознесся на небеса, придет снова для того, чтобы каждый из нас получил эту жизнь вечную. И поэтому сегодня мы хотим воскликнуть вместе с Иоанном, записавшим самые последние слова Библии: «Ей гряди, Господи Иисусе! Только Ты, Господи, можешь дать свой суд. Только Ты, Господи, можешь расставить все точки над «и». Только Ты, Господи, можешь правильно поставить, кого по правую и кого по левую. И мы, Господи, хотим оказаться у Тебя с правой стороны и получить приглашение наследовать царство, уготованное нам от создания мира. Об этом наша молитва во имя